Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим с вами о русской идее. У нас в гостях заслуженный профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, заведующий кафедрой истории русской философии, доктор философских наук Михаил Александрович Маслин. Здравствуйте, Михаил Александрович.
Добрый вечер, Алексей Павлович. Спасибо за приглашение.
Михаил Александрович, ну, вы, можно сказать, человек, который много своих трудов посвятил тому, чтобы эту русскую идею выявить и сделать предметом философского изучения. Вы составили энциклопедию «Русская философия», а вот в начале 90-х годов, когда философские книжки выходили еще 100-тысячными тиражами, вы были составителем такого сборника о России и русской философской культуре, где вы собрали несколько текстов таких значимых Бердяева, отца Георгия Флоровского. И вот впервые, что называется, прозвучала эта формула «русская идея», о которой как-то в советские годы нашего существования почему-то не принято было говорить. Хотя в каком-то смысле, наверное, и тогда существовали идеологические проекты и какие-то словосочетания. Ну, странно было бы, наверное, сказать, что коммунизм был русской идеей, да? Или все-таки можно было такое сказать?
Да, вы совершенно справедливо заметили, Алексей Павлович, что сама проблематика и само словосочетание «русская идея» в советский период практически не выговаривалось. Я открою маленький секрет. Вот та антология, которую вы упомянули, которая вышла в 1992 году, она была подготовлена еще в советское время и была представлена в философскую редакцию ведущего тогда еще партийного издательства, которое тогда называлось уже не «Политиздат», а «Республика». Угу. Там были люди, в общем-то, достаточно патриотично настроенные, вот, и стремящиеся к некоторым переменам. Такая была заведующая редакцией Роза Кузьминична Медведева, ныне покойная, которая, собственно говоря, еще в 1989 году, в мае, как сейчас помню, состоялось решение Политбюро ЦК КПСС об изучении и о публикации сочинений русских философов. Вот она нас пригласила вместе с профессором Кувакиным и попросила составить такой список того, что нужно было бы издать в первую очередь. Вот так началась известная серия издательства «Республика», посвященная русским философам, прежде всего, конечно, религиозным философам, которых не издавали в советское время.
А не было ли это связано с тем, что вот эти годы были годами празднования тысячелетия крещения Руси?
Несомненно.
И даже в советском таком истеблишменте, в советской верхушке правящей, возникла идея, что, ну, как-то было бы, наверное, некрасиво замолчать такую дату в истории нашей страны. Вернули Даниловский монастырь церкви в 85-м году, и какая-то пошла такая легкая оттепель. Установили памятник преподобному Сергию Радонежскому, работы Клыкова в Радонеже. Вот связаны ли эти явления, возвращение русской философии, русской идеи и, ну, какого-то внимания к православному
Востоку? Несомненно, было связано все это с празднованием тысячелетия крещения Руси. Вот. И надо сказать, что уже в это время, хотя, так сказать, институционально оно не было никак привязано к тем переменам значительным в государстве, которые произошли в экономике, в политике и так далее, но идейная подготовка, идейная почва уже взревала в советское время. И поэтому я довольно быстро подготовил, уложился, сейчас уже не помню в какой, но очень сжатый срок, подготовил тексты, написал предисловие, и она довольно долго валялась в издательстве «Республика».
То есть все-таки боялись, да?
Они не рисковали. не рисковали. Даже при всех тех движениях в сторону, так сказать, размыва или размывания, правильно сказать, того идеологического монолита, который уже, собственно говоря, монолитом-то не был, а он и так был полуразмыт. Тем не менее, вот само словосочетание «русская идея» казалось слишком уже каким-то таким, понимаете, запредельно неприемлемым для вот этой...
А что в этом видели? Боялись национализма какого-то?
Боялись национализма.
Или боялись, что с русской идеей вернется религия, православие?
Да, прежде всего боялись национализма, потому что, собственно говоря, ведь советская философия и советское мышление, оно же было такое изоляционистское мышление. То, что во всем мире, скажем, в западной гуманитарной традиции слово национализм было совсем не бранным, оно было предметом специального изучения. Существовали огромное количество исследований на тему национализма. А у нас это было табу. Кстати, это одна из причин, так сказать, тех самых, так сказать, внутри союзных расприй, которые обнаружились уже гораздо, так сказать, более отчетливо в период после распада Советского Союза, и которые до сих пор дают о себе знать. Так вот, слово «национализм» боялись как черт ладана, понимаете? И поэтому, я думаю, это была основная причина. А, собственно говоря, вся национальная политика тогда была на примитивном, удручающе примитивном, так сказать, уровне. И именно тогда, в советское, особенно в конце советского времени, установилась совершенно бессмысленная фраза о том, что существуют некие межнациональные отношения. Я вот до сих пор считаю ее глупостью. Просто надо говорить о национальных отношениях. А межнациональные — это уже какая-то нацеленность на какую-то конфликтность.
Но потом, как правило, нация обретает свою субъектность в государстве, и есть межгосударственные отношения, да? Отношения Российской Федерации, Франции или Израиля. Но отношения межнациональные, очень странно представить себе, как их можно институциализировать.
Именно так, именно так. И до сих пор, надо сказать, вот этот атавизм советского времени, еще, может, в осознанном или даже неосознаваемом виде, он как-то существует. Это, я считаю, вот это словосочетание абсурдным, и сейчас до сих пор это считаю.
Ну, была тогда еще такая ироническая фраза о том, что обострилась дружба народов.
Обострилась, да, да.
Дружба народов. А вот как вы считаете, можно ли говорить о русской идее вне православного контекста? То есть можно ли сказать, что православие, ну, является чем-то вторичным или несущественным для русской идеи, что можно выстроить русскую идею просто на вот этничности, на голосе почвы, например?
Абсолютно это невозможно. Собственно говоря, само осознание русских людей самих себя, самосознание русской культуры родилось и пришло, явилось на свет в связи с крещением Руси и в связи с тем, что мы получили на славянском языке свою собственную Библию. Отсюда, кстати, идея Святой Руси, которая имеет вполне конкретное происхождение. Святая Русь — это что такое? Это Русь, которая имеет свое собственное священное писание на родном и близком и понятном языке. Ну, он был близок и понятен всему славянству. Поэтому русская идея, она родилась как идея славянского измерения, вот, с получением вот священного писания Евангелия на славянском языке, вот, и она как бы и определила становление вот этого славяно-русского измерения, русского самосознания, которое через века прошло.
Ну, и... наверное, это и тексты священные, переводы, да, священного писания, конечно, но это и идея заступника, да, Бога как заступника земли русской в междоусобных бранях, в бранях с супостатами. Ведь Мамай, по-моему, если не ошибаюсь, сказал: «Силен русский Бог», да? Да. И вместе с идеей Святой Руси возникла и идея русского Бога, к которой можно относиться иронически, и сколь угодно много к ней относились иронически, тот же Вяземский, да, но все-таки это идея того, что вот эта земля как-то освящена Христом, да, что Христос принял ее в свой удел, что Пресвятая Богородица молится за Русь, и что Спас Нерукотворный и иконы Казанская защищают нас в войнах и бранях. Наверное, это тоже измерение Святой Руси.
Совершенно верно. И надо сказать, что уже первый наш философско-богословский текст, который можно считать рождением своеобразной, оригинальной русской философско-богословской мысли, он, собственно, пронизан этой идеей. Причем русская идея в слове о законе и благодати первого русского митрополита Илариона, она как раз сформулирована именно как идея, так сказать, христианская нравственная идея. И, собственно, молитва, которой завершается это выдающееся произведение, так сказать, философ, средневековой философской богословской мысли. Кстати, по поводу этого текста, переводчик этого сочинения на немецкий язык, немецкий теолог и очень большой поклонник русской, так сказать, литературы и философии, Людольф Мюллер, говорил, что рядом с словом о законе и благодати в Европе нечего поставить. То есть это памятник настолько величественный, что он не сравним с имеющимися философско-богословскими текстами, которые были в Европе, потому что это одновременно и история София, это и проповедь, торжественная проповедь по поводу, вот, и в то же время это и очень, так сказать, большой нравственной силой документ. Кстати, вот я закончу эту мысль не случайно. Молитва этого, этот памятник завершается молитвой, не случайно обращена к несовершенному человеку, которого нужно пожалеть. И вот это, кстати, мотив русскости, неистребимый и пронизывающий всю историю русской идеи, выраженный в знаменитых строках Василия Васильевича Розанова. Ими завершается его главный литературно-философский шедевр «Уединенное». А что это за строки? «Никакой человек не заслуживает восхищения, а всякий заслуживает только жалости».
То есть мост такой от XI века, да, к XX веку. То есть есть определенные константы, да, в русском сознании, в русской, да, идее, которые охватывают всю тысячелетнюю историю от Киевской Руси до Московской, до Имперской и до нынешней нашей, не знаю, как уж ее назвать.
Несомненно, потому что ведь о чем речь идет? Не о Прометее, который покоряет все, природу и так далее, а человек как существе слабом, несовершенном, которого нужно пожалеть. Всякий заслуживает только жалости. Никто не совершенен.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – заведующий кафедрой истории русской философии МГУ, заслуженный профессор Московского университета Михаил Александрович Маслин. Мы говорим сегодня о русской идее. И вот замечательно совершенно мы начали со слова о законе и благодати. Хотя сейчас, наверное, бы сказали, что это памятник Киевской Руси, да, и это имеет отношение к истории Киевской Руси, но мы ведем от берегов Днепра и от матери городов русских свою историю. В отличие от наших соседей, мы не забываем о нашей родовой памяти, да, откуда она тянется. И можно ли сегодня вот так делить? Вот это русский философ, а это украинский философ. Вот Сковорода под Полтавой родился, поэтому мы его не будем читать. Он не русский философ.
Нет.
Или все-таки для нас вот эта интегративность...
Сковорода, несомненно, русский философ. Его собственное высказывание: «Украина – тетка, Россия – мать». Вот, оно свидетельствует о том, что он сознавал себя как в качестве русского человека. И писал, кстати, он на русском языке, а не на украинском. Правда, этот язык был с некоторыми областными местническими особенностями, вот, которые несколько выпадали.
Ну, это 18 век.
18
сегодня век, когда... современному читателю Радищева надо переводить на современный русский язык, потому что многое уже просто непонятно школьнику 21 века.
Ну, конечно, конечно. Вот, но, несомненно, то, что... Ну, Киевская Русь вообще не совсем удачная терминология, которая закрепилась, кстати, именно в советский период. Это советские историки так ее закрепили. А, собственно говоря, Древняя Русь равнозначна понятию Киевская Русь, а Древняя Русь, в свою очередь, равнозначна и понятию Средневековая Русь, потому что по европейским измерениям у нас древность и Средневековье совпадают. Вот, ну, а Киевская, это, так сказать, ну, повторяю, не совсем удачная, хотя, в свою очередь, Киевская Русь является продуктом, так сказать, Новгородской Руси.
Ну да, так ли существенно отличались вот смыслы памятников, допустим, авторов XI-XII века, таинственного автора слова о полку Игореве, да, вот, от, в Киеве или в Новгороде или в Пскове, так ли сильно отличались эти смыслы? По-моему, все-таки было единственное пространство православной культуры, единый язык.
Несомненно, и вот, скажем, возьмем такой великолепный памятник средневековой русской литературы, как «Слово о погибели земли русской». Вот, не в самое лучшее время, очевидно, написан, погибель-то имеется в виду под погибелью нашествия Орды, но этот памятник проникнут сознанием, глубоким сознанием единства русской земли, вот, которая красно украшена и необыкновенно красива и так далее, но вот случилась беда, и она сейчас, так сказать, настигнуты вот этим нашествием Орды и так далее. Вот, и сознание единства, несомненно, было. Это и киевский феномен, это и новгородский феномен, и вообще общее сознание средневековой Руси.
Я думаю, что Георгий Петрович Федотов, который написал книгу «Святые Древней Руси», не разделял киевских и, допустим, новгородских святых, да? То есть это общий пантеон.
И, конечно, да. Более того, Георгий Петрович вообще считал, что наш золотой век позади. Он считал русское средневековье высшим достижением отечественной духовности, и, так сказать, то, что он назвал бифуркацией, которая произошла позже, вот, то разделение этого монолита средневекового сознания, в том числе и монолита такого патриотического, который обладал общим сознанием, произошло несколько уже позже. Московской Руси – это первая бифуркация. Бифуркация, то есть раздвоение, потому что первое раздвоение вот такое, единого целого, происходит именно в московской, в московский период. А следующий, еще более тяжелый удар этому периоду бифуркации был нанесен в петербургский период в связи с возникновением интеллигенции, которую, как известно, Георгий Петрович Федотов характеризует двумя словами «идейность» и «беспочвенность». А затем происходит еще одна бифуркация.
А интеллигенция – это вот некий контрфеномен русской идеи. То есть можно ли сказать, что интеллигент – это враг русской идеи? Или интеллигент сам по себе вот выражает какую-то сторону русской идеи, какой-то ее...
Интеллигент – это носитель определенной идейности, той идейности, которая восходит к эпохе Просвещения. До эпохи Просвещения Россия синхронно не переживала ни одной культурной эпохи вместе с Европой. У нас не было реформации в западном смысле этого слова, то есть вообще не было реформации, хотя некоторые считают раскол реформацией, но это не реформация, поскольку новой религии не была образована в результате раскола. Так, у нас не было схоластики, у нас не было возрождения, вот то есть тех последовательных этапов, которые переживала западная европейская культура. Но европейская культура, европейское просвещение, которое стало уже фактом русской жизни в XVIII веке, переживало совместно. И именно в это время возникает вот эта идейность русской интеллигенции, которая-то, в общем, была идейностью ненародной. С народом она не была связана. Это была идейность чуждая народу. Отсюда второе ключевое слово – беспочвенность. Это была идейность беспочвенная. Вот, и она развивалась на своей собственной основе. Это, кстати, тоже причина многих последующих, если пользоваться терминологией Георгия Петровича Федотова, бифуркаций русской культуры. Вот это...
Но ведь Ломоносова, например, мы не запишем же в русскую интеллигенцию. Не скажем мы, что этот человек был беспочвенный.
Да.
Это человек, который держался корней, который помнил о своем происхождении, который сохранял вот эту мастеровитость русского народа, который умеет и блоху подковать, как говорил Лесков. Чем только Ломоносов не занимался.
Конечно. Знаменитые высказывания Михаила Васильевича Ломоносова: «Правда и вера, суть две родные сестры, в распрю отнюдь прийти не могут». То есть он науку и веру, так сказать, считал тесно связанными друг с другом. И вот здесь надо, конечно, подвергнуть резкой критике тот примитивный тезис, который разделялся в советский период, что он был чуть ли не атеист. Вообще это абсурд. Ломоносов большую часть своих, так сказать, текстов написал в качестве переложений псалмов. Вот.
Поэтических текстов, поэтических ход.
Поэтических. И это основной, так сказать, наиболее часто встречающийся текст.
Утреннее размышление о природе божественного величия, вечернее размышление. То есть это действительно поэт, который прославляет красоту божественного творения. И вообще-то говоря, и ученый, который изучает мир, потому что он прекрасен, да, он сотворен Богом, и о нем можно сказать: добро, зело есть, да, вот, то есть он изучает не какой-то антибожественный мир, а мир и законы, которые вложены в него Божьим величием. Для Ломоносова это так, во всяком случае.
Абсолютно.
Для основателя Московского
университета. А потом, слушайтесь в эти строки: «Открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездне дна, и я сей бездной, как там, утомлен, теряюсь мыслями утомлен». Вот я не совсем точно последний. То есть это, так сказать, высказывание глубоко верующего человека, который проникнут сознанием бесконечности и управляемости этой бесконечности
То есть для русской идеи важно вот это сочетание веры и знания, да? То есть русский человек не ограничивается только рациональностью, как Достоевский скажет: если мне докажут, что Христос – это не истина, то я предпочту остаться со Христом, а не с истиной. Да? То есть для русского человека важна еще и вот эта сторона духовной веры.
Да. Ну, если вот этот тезис на примере Ломоносова показывать, то, конечно, он был прежде всего не интеллигент вот в этом, так сказать, укоренившемся с легкой руки Федотова смысле. А он был коренной русский человек, выходец из народной среды, причем не из какой-то, так сказать, такой захудалой среды. Существовала советская легенда, что вот он пришел в Москву чуть ли не в нагольном полушубке. У него в кармане было 20 рублей, которые он занял у соседа, вот, будущего академика Петербургской академии, вот, его знакомого. А что такое 20 рублей?
Там же из той же деревни, по-моему, и скульптор Шубин происходил.
Совершенно верно.
Великий русский скульптор, да, 18 века. Да. То есть какая-то глухая...
Член Петербургской академии художеств.
Архангельская деревня дает сразу, дает в одном поколении двух гениев русской культуры и науки, Ломоносова и Шубина.
Да, Архангельская, вообще север русский, это был для России тем... что впоследствии стал Петербургом. Кто бывал в, скажем, музее Малой Карелы, где собраны традиционные вот избы, храмы деревянные и так далее, менее известный, но, на мой взгляд, более интересный даже в чем каким-то отношении, чем Кижи знаменитый. Так вот, смотрите, что такое северная изба. Северная изба – это великолепный, так сказать, свидетель того, чем была народная русская культура. Там, значит, были, например, на полках стоят кофе, баночки с кофе. Русский крестьянин пил кофе. Это вполне европейская привычка. Вот. И в этом отношении русский север был вполне европейским. А отец Ломоносова имел целый флот в собственности, и даже среди кораблей, которые принадлежали Ломоносову, был голландский галеот. Это, знаете, нечто более крутое, чем 600-й Мерседес или что-нибудь в этом духе, понимаете? Это очень дорогое судно, скоростное и, значит, самое современное.
Ну и храм ведь был в деревне, где Ломоносов, не в селе Холмогоры, а вот на острове, где он родился, да, был, по-моему, храм.
Нет, на острове храма не было, он записан в Холмогорах именно, поэтому не совсем точно... До сих пор можно встретить в словарях и энциклопедиях, что место рождения Холмогоры. Это не место рождения, это его место, так сказать, записи.
Но Ломоносов в детстве, насколько я знаю, прислуживал в храме, читал и участвовал в богослужении православном не только как молящийся, но и как человек, который знал
И вместе с тем это, конечно, был человек,
значит... И поступать-то он поехал в Славяно-Греко-Латинскую академию, то есть, по сути, предвидя будущую карьеру священника, потому что это место, где готовились люди, получавшие образование для богослужебных целей.
Совершенно верно. И... Что касается его интеллекта и уровня образованности, достаточно сказать, что он читал и свободно изъяснялся и писал на 5 европейских языках. Поэтому его знаменитое высказывание о разных качествах разных европейских языков, оно это показывает.
Ну, мы начали говорить о русской идее, и так перешли на фигуру Ломоносова, но, вообще-то говоря, в России какого великого человека не возьми, Ломоносов, Тютчев, Достоевский, это будет такая наглядная антропологическая иллюстрация к тому, что мы называем русская идея. А вообще откуда берется это понятие, мы вот поговорим с заведующим кафедрой истории русской философии Михаилом Александровичем Масляным в программе «Философские ночи» после небольшого перерыва.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.